Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст «Полный оптимизма. Выживут только айтишники». Меня зовут Настя, я Head of Product в техкомпании.
А я Артур, основатель, генеральный директор компании «Маглося», специалист в области искусственного интеллекта.
Сегодня у нас в гостях Анна Павлова, руководительница отдела compliance и безопасности данных в Озон. Анна более 15 лет занимается информационной безопасностью. Анна, спасибо, что пришли. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Да, всем привет.
Хочется вас, конечно, спросить. Вот 15 лет — это такой очень серьезный срок. Расскажите, пожалуйста, как вы выбрали вообще эту сферу, чтобы сделать ее вот таким главным делом в жизни, и почему вы продолжаете каждый день эту сферу выбирать уже 15 лет?
Знаете, когда меня в детстве спрашивали, кем я хочу быть, когда вырасту, никогда не приходило в голову ничего про информационную безопасность буквально. Ну, потому что тогда, когда это было, такой специальности-то и не было. Но когда я поступала в университет, на всякий случай, да, пошла подавать документы на несколько факультетов. Поступала на факультет автоматизации, хотела быть программистом. И на всякий случай смотрела другие и увидела, что на другом факультете есть специальность про защиту информации. Как-то так загорелась, потому что в моей семье это, можно сказать, такая наследственная. Мой дедушка работал в милиции и, ну, уже после пенсии, на пенсии уже работал руководителем службы безопасности на заводе. Поэтому, ну, как-то мне это отозвалось. В итоге я сдала туда экзамены даже лучше и поступила. Никогда, на самом деле, не жалела о своем выборе, потому что, как оказалось, за годами эта специальность все больше и больше востребована становится. Программистов у нас много, а безопасников не очень. Людей, которые хотят нарушить безопасность, тоже много, к сожалению.
Классика, на самом деле. Даже бывают не только какие-то злоумышленники, а просто люди ради как комфорта своего тоже пытаются нарушить информационную безопасность какую-то. То есть тут я понимаю, что работы постоянно много, и она никогда не закончится. И это самое актуальное направление.
Такое. Ну да, и правда, выбор такой оказался на перспективу вообще супер правильный, действительно, все более и более востребовано с каждым годом.
Да.
Да, все так.
А вот у меня вопрос, да, вот что входит в понятие информационной безопасности в Озон? А вот защита самих данных, да, там compliance, управление рисками, противодействие мошенничеству и так далее, да. А что еще входит? Что я забыл упомянуть?
Вы очень много упомянули. Кроме того, на самом деле информационная безопасность, она это обширное понятие, и в Озоне команда информационной безопасности тоже достаточно большая. Это не только мой отдел, у нас целый департамент, и кроме безопасности данных, да, и борьбой с мошенничеством, команды занимаются, например, защитой продуктов, которые в компании разрабатываются, это какие-то приложения, которые вы пользуетесь на своих мобильных телефонах, это сайты внутренние, например, CRM-ки, в которых обрабатываются данные клиентов или там заказов. Большое-большое количество продуктов, ну, и в каждом из них, так как он, это программный продукт, в нем очень могут быть легко уязвимости, где-то, может быть, разработчик ошибся, и есть команды, которые занимаются защитой кода, защитой вообще продукта от того, чтобы у него тех же уязвимостей не было, и он работал так, как заявлено. Есть команда, которая занимается защитой инфраструктуры. Это серверы, базы данных, сети. Ну, то есть все то, без чего на самом деле не будет работать программное обеспечение. Инфраструктура Озон тоже большая, и по количеству там серверов, и по географии, соответственно, то есть такая же проблема, там могут быть уязвимости, может быть какое-то ПО, которое взломали, например, или сервер, да, забыли, не знаю, пароль там поменять, например, от админа на мин. Вот, и, соответственно, этим всем нужно заниматься, это отдельная команда. Есть команды, которые занимаются процессами и выстраиванием безопасных процессов, есть команды, которые занимаются мониторингом активности, смотрят, что происходит в компании, что происходит в сети компании, если вдруг какие-то нарушения безопасности происходят или какие-то подозрительные события, соответственно, это все реагирует. Есть команды, которые занимаются расследованием инцидентов, тушением пожаров. И немаловажно, да, есть команда, которая занимается обучением сотрудников и клиентов, потому что человек – это самая уязвимая часть цепочки, потому что, ну, мы все люди, мы понимаем, что человека можно обмануть, напугать, запутать, человек может просто не знать о том, что то, что он делает, это важно или так делать нельзя, и обязательно нужно людей обучать и рассказывать им о том, почему безопасность – это важно, и как этот человек может повлиять своей работой на безопасность компании.
А вот при таком количестве продуктов, процессов, параметров, получается, не только технические специалисты, да, занимаются безопасностью, но и, вот вы упомянули, менеджеров по обучению, да, ну, специалистов по обучению, которые ответственны за повышение, ну, вообще, наверное, уровня кибербезопасности в компании. А еще кто? Это наверняка юристы, специалисты по compliance. Вот какие у них задачи у всех этих других ролей, помимо 100% технических?
Да, все так. Безопасностью в Озоне занимаются не только так называемые технари, да, понятно, что инженеры отвечают за технологии и мониторинги. В компании есть юристы, да, которые позволяют нам это делать в соответствии с всеми федеральными законами, выполнять все требования законодательства, да, и это делать правильно, не нарушая ничьих там прав и так далее. Есть команды антифрода, которые следят за аномалиями в поведении аккаунтов, в проведении платежей, в проведении заказов, останавливают подозрительные операции. Есть как раз комплаенс-менеджеры, которые следят за тем, чтобы отраслевые стандарты также соблюдались.
Тут отчасти уже упомянули про это, но я думаю, может быть, вот уточнение какое-то будет от вас, Анна. Почему информационная безопасность – это часто не только какие-то технологии, да, какие-то методы защиты и правила, да, но еще и про какие-то процессы и бизнес-процессы в целом, вообще людей как таковых. Вот, могли бы про это рассказать подробнее?
Ну да, был хороший тезис, что человек – это главная уязвимость, да, что-то, ну, да, что-то похожее.
Да, вот, может быть, раскрыть это.
Можно сколько угодно там покупать программ, средств защиты, супердорогие, но при этом, если человек расскажет, там, поделится своим паролем, телефон свой отдаст там, со всеми смс-ками там, соседу своему, то никакие программные обеспечения, никакие защиты не поможет. Да? И по факту именно от людей зависит, как безопасность будет работать. Были раньше, еще до моей работы в Озоне, часто были кейсы, когда уводили деньги из банка, потому что звонили оператору, представлялись оператору в банке, представлялись сотрудникам техподдержки и просили завести тестовую проводку, хотя проводка была настоящей. Просто сотрудник, да, это его легитимная деятельность, и никакие средства защиты бы не помогли, только осознанность и подозрительность, да, самого сотрудника могла здесь сработать и помочь ему не попасться, да, на такой звонок. Поэтому понятно, что технологии важны, люди важны, процессы важны. Это три одинаково важных столпа информационной безопасности. И только работая со всеми тремя направлениями, можно хоть немного быть уверенным, что ты защищен.
100% понятно, что все ситуации, возможно, нельзя охватить, да, особенно когда мы говорим про людей, да, потому что, ну да, множество факторов, как вы упомянули до этого, психологические факторы, да, какие-то, может быть, личные факторы, да, влияют на то, что человек совершает некие действия, которые влечет как раз-таки процессом, да, которые ведут к утечке данных и каким-то результатам негативным там, внутри компании, да, если мы ограничиваемся этим. А есть ли какие-то механизмы внутри Озон, которые хотя бы частично покрывают вот эти риски, да, не знаю, может быть, электронную почту, потому что я знаю истории, да, когда людям через электронную почту как будто бы коллега писал и какой-то там пароль, допустим, запрашивал. Ну, подобного рода сценарии, их множество случалось в различных компаниях, вот, и понятно, что, да, как я говорил, все не охватить, но, может быть, частично это есть как-то механизмы, которые помогают это как-то, как спам, не знаю, отметить, что-то в этом роде.
Есть такие такие механизмы в компании, как минимум, да, есть защита почты, то есть это некие правила, которые запрещают известным каким-то нам фишинговым рассылкам, да, каким-то подозрительным адресатам присылать письма нашим сотрудникам. Они просто блокируются. И мы, ну, понятно, это техническое решение, да, если я говорила, что нужно еще и работать с людьми, то у нас регулярно, ну, причем каждую неделю у нас проводятся учебные рассылки на сотрудников, где мы присылаем искусственно созданное фишинговое письмо, но причем специально сделано так, чтобы оно подходило именно тому сотруднику, кто его получает, в котором есть все маркеры, которые показывают, что это письмо фишинговое, и следим, кто как прореагировал, кто перешел по ссылке, кто, может быть, даже ввел свои данные, кто, наоборот, не перешел, там, пометил письмо как нежелательное, а в идеале вообще сообщил нам. У нас есть процесс, да, где мы смотрим, как люди реагируют, и уже на основе результатов таких рассылок планируем обучение или какую-то работу с этим подразделением, которое так прореагировал на фишинг.
А для тех, кто перешел по небезопасной ссылке, обязательно обучение по кибербезопасности назначается?
У нас обязательно обучение вообще назначается всем. Каждый год сотрудники проходят обучение по информационной безопасности, некоторые даже несколько курсов, если у них есть какие-то особенные доступы или права. Конечно, если человек перешел по ссылке из письма, и особенно если он ввел свои данные, ему рассказывают дополнительно о том, что так делать не нужно. Вот такие-такие-то были маркеры. То есть мы учим людей дополнительно, если они попались.
Ну вот это про сотрудников, да, получается, с ними ну, можно отрабатывать, но, конечно, человеческий фактор все равно остается. А вот если брать пользователей Озон, которых, конечно, там кратно больше, чем сотрудников, как Озон поступает со взломами таких аккаунтов? Вот если вам пользователь сообщит, что у него учетку кто-то там увел, есть ли какой-то стоп-кран, чтобы все остановить, отменить все последние действия?
Конечно, есть. Если клиент понимает, что с его аккаунтом что-то происходит, его увели или там, взломали, обязательно нужно сообщить в нашу поддержку в приложении. И они передают это в команду антифрода. Команда, соответственно, приостанавливает все транзакции, смотрит, какие были, что происходило в аккаунте, были ли какие-то заказы, были ли какие-то денежные переводы, проверяет, соответственно, можно ли как-то вернуть аккаунт клиенту. Вообще, что можно с этим сделать, как клиенту помочь.
А бывает такой сценарий, когда, ну, наверное, бывает все-таки, когда злоумышленник говорит о том, что вот мой аккаунт угнали, хотя владелец аккаунта, другое, то есть он не владелец аккаунта. То есть мошенник говорит, ну, пытается получить доступ к аккаунту, когда говорит о том, что вот у меня украли аккаунт. Как-то так.
Ну, в любом случае, аккаунте видно, какой номер телефона, какая почта там была привязана изначально. И если она не менялась, это очень странно, что ну, человек утверждает, что это его аккаунт. А, тем более видно, да, с каких айпишников, с какого оборудования человек ходил. Были ли какие-то новые сессии у этого аккаунта, и если их не было, соответственно, решение не будет принято в пользу мошенника. Плюс, если вдруг так бывает, что аккаунт, например, старый, или человек поменял номер телефона и не может войти в аккаунт, у нас есть процедура восстановления доступа. Это попасть на нее можно тоже через вход на сайт. Ну, то есть, когда у тебя не получается, появляется ссылка, ты можешь попробовать заполнить анкету восстановления. И также проходят достаточно серьезные проверки. Человеку восстанавливают доступ на уже текущий номер телефона, если он правильно ответил на все хитрые вопросы о его поведении, о его заказах и адресах. На самом деле там вопросов сильно больше, но вот это основные.
А какие вообще сейчас есть массовые атаки на маркетплейсы? Вот как ведут себя мошенники?
На самом деле эти атаки не новые, большинство из них существует уже очень давно, и мы с ними боремся. Мошенники стабильно пытаются притвориться Озоном, например, создавая сайт-клоны. Страницы, которые очень похожи на нас, чаще всего из них никуда нельзя перейти, можно только оформить заказ, ввести данные карты и отдать деньги мошенникам. А часто создаются такие же подделки, но уже в социальных сетях или в мессенджерах, когда аккаунт представляется поддержкой Озона и таким образом тоже выманивает данные клиентов. Бывает достаточно часто, когда предлагают заплатить за отзывы о товаре, то есть купить товар на определенную сумму, написать отзывы на маркетплейсе и за это заплатят. Чаще всего никто ничего не платит. Чаще всего просят только все больше и больше делать выкуп, когда доходит уже до огромных сумм, чаще всего такие аккаунты пропадают. Вот как-то это такие основные. Понятно, что есть еще фишинговые ссылки, когда пытаются как будто бы от Озона прислать письмо, что вы выиграли приз, не знаю, квартиру в Москве или путешествие от Озон Travel, пожалуйста, перейди по ссылке, но тебе надо по ссылке заплатить какую-нибудь там пошлину за то, чтобы этот приз получить. Понятно, что таких писем никогда Озон не присылает.
Это может быть маркером, кстати, когда нам предлагают, ну как, обычным пользователям какой-то выигрыш. Наверное, даже, может быть, вне Озона тоже так же, наверное, вряд ли это когда-то где-то так было. Да, когда сказали о том, что вы что-то выиграли, но надо заплатить там 100 рублей, допустим. Наверное, это всегда мошенники, правильно же?
Вообще, когда вам звонят или с вами связываются, особенно если они не представляются или представляются каким-то, не знаю, маркетплейсом, полицией, ФСБ, Центробанком, чаще всего это признак того, что вас пытаются обмануть, потому что представиться такими значимыми словами – это сразу попытка втереться к вам в доверие. Если вы что-то выиграли на маркетплейсе, конечно, с вами свяжутся, но, насколько я помню, денег с вас просить не должны. То есть это все происходит более официально.
А вот еще какие есть сигналы, чтобы понять, что это мошенники?
Ну, во-первых, да, то, что я уже сказала, это когда не представляются, не говорят кто, не говорят от какой компании. Понятно, что чаще всего это какие-то ноунеймы, колл-центры, если представляются, то говорят там рога и копыта или совершенно что-то неразборчивое. Во второе, это если вы слышите там какие-то конструкции типа безопасный счет, спецячейка Центробанка, какой-нибудь кредит, встречный перевод, это все вообще не про то. Никогда, во-первых, ни Центробанк, ни полиция вам не будут звонить и предлагать перевести куда-то деньги. Все всегда все происходит по официальным каналам. Если действительно с вами нужно связаться там, в прокуратуре, они вам вышлют уведомление в бумажном виде, а то есть госуслуги. А в-третьих, если вас торопят и на вас давят. Ну, то есть только сегодня, только сейчас, прямо сейчас что-то происходит с вашей картой, какие-то подозрительные операции, вас взломали на госуслугах, все тоже маркер того, что это мошенник. Задача таких вообще людей – это сделать так, чтобы вы запаниковали и начали слушаться, все на автомате делать и ничего не проверять.
Создать когнитивный перегруз.
Да, 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 да. И еще маркер – это если у вас начинают спрашивать какие-то данные, типа номер карты, CVV, это код на задней поверхности карты, коды из СМС, пароли от личных кабинетов. Это все тоже, соответственно, ни банк, ни маркетплейс никогда не будет запрашивать. Вот и, наверное, самое последнее, это если вас просят никому не говорить о звонке, или там, не класть трубку, это тоже пытаются вас удержать, чтобы вы не позвонили, например, в банк по официальному номеру телефона, если они представляются банком. Но это тоже маркер такой основной.
Хороший чек-лист получился, да? Надо выписать в рамочку, особенно родителям, бабушкам.
Да, ну, это нужно всегда держать перед собой, вот, потому что я много слышал, что люди осведомлены об этом, причем достаточно образованные в этом вопросе, их так это не обмануть. Но когда им звонят, ну, бывали случаи, что их настолько завлекали этот разговор, то самое главное не продолжать, насколько я понимаю, правильно же, Анна? Угу. Потому что психологически идет давление сильное, и человек уже, ну, даже не понимает, что он это сделал. Это, ну, я таких много случаев слышал. Вот. Более того, скажу так, что лет 8 назад я однажды попался на такое. Ну, это было очень давно, но да, такое было. Там немного, конечно, денег потерял, но тем не менее.
По звонку тоже?
Да, продавал что-то. Мне сказали там, все окей, сейчас деньги перейду на карту. Карту скинул. Мне начали звонить и говорить о том, что вот там доступ к карте потерял туда-сюда, вот, и меня тут... А я еще был в военкомате тогда, ну, как раз я уволился, я офицер в прошлом, вот, как раз мне приписывали в военкомате, и эта ситуация вдвойне, как будто бы они еще понимали, что я не могу нормально разговаривать, и так вот меня развели, вот, я еще коды там передал, да, да, и вот так получилось. А причем на стрессе, вот это как раз-таки еще так нашла коса на камень, что я оказался очень неудобным для себя положением, и все. Угу. Такое бывает. Хотя вроде бы осведомлен, понимаю, то есть есть образование.
Да, да, это вообще не от этого зависит. Там даже самые умные люди, кажется, могут на это попасться, если вот, правда, создать такие условия стресса.
Так что.
Да, как правило, по статистике мошенники звонят именно днем, потому что пытаются поймать человека в неудобной для него ситуации, когда он просто на автомате будет сообщать все, что его спрашивают. Правильное, на самом деле, поведение – это если тебе звонит тот звонка, кого ты не ожидаешь, ты не понимаешь, о чем вообще разговор, то лучше сразу класть трубку и его не продолжать. У меня была атака недавно тоже на меня. Мне звонили, не представляли, ну, то есть какая-то непонятная компания, каждый раз, причем они называли разную, и пытались рассказать мне, что у них есть моя жалоба по поводу инвестиций, и надо им рассказать, какой у меня инвестиционный брокер. И каждый раз я их спрашивала, вы кто? Откуда у вас мои данные? И какой у меня, откуда вообще вы взяли мой номер? А так, наверное, несколько дней длилось. Мне пытались вот так добиться от меня информации, пока я их блокировала, их номера. Но я ничего не сказала.
Нашли, кому позвонить, да? Руководителю безопасности.
Ни на того не напали, совершенно.
Да-да-да. Причем все маркеры были, они пытались сказать, что им Центробанк передал мои данные. В Центробанке моих данных, слава богу, нет. Вот, ну, попытка громкими словами обмануть человека, несведущего, скажем так, и заставить его что-то делать, потому что, ну, это же важные люди звонят.
А вот продолжая эту тему, только уже переходя не на звонки, а на спам-рассылки. Тоже есть такие от важных органов. Могу даже свой пример привести. Я не повелся, но он просто был такой пример. Мне, так как у меня как раз есть бизнес, ну, видимо, еще попал, видимо, еще такую выборку, мне прислали уведомление от ФНС. Мол, что-то, какая-то проверка и так далее. Ну, я понимаю, где смотреть проверки не происходит и как меня уведомляют через это. Но так или иначе, поделали бланк официального письма, то есть там все вроде как, если детально не считываться, не понимать, как это надо делать, то человек на панике, например, тоже мог это все это посчитать, что это действительно важно. Ну, как эта история, действительно это стоит обращать внимание. Так или иначе, какую-то информацию там просили, ну, не могу всех деталей спросить, но там номер счета, там такие вот вещи, тоже детали какие-то нужно было предоставить, чтобы у меня налоговая, условно, проверила и сказала, что я добросовестный. Так вот, такие вот вещи были. Вот, и исходя из этого, вот на что обращать людям вообще внимание, когда им приходит какой-то спам, да, потому что одна история, вот вы рассказали про Озон, да, когда там, ну, в принципе, наверное, это распространяется на другие сервисы, да, где там что-то купить предлагают, там заплатить деньги, там призы и все остальное. А вот если смотреть на популярные какие-то механизмы, ну, которые универсальные, налоговая, кредит как будто на кого-то взяли, да, кстати, уже Озон тоже кредит же можно брать, насколько я знаю, там банк есть. И так далее. Вот, на что бы вы посоветовали обратить внимание?
Самое, на самом деле, главное, это не переходить по ссылкам из там, смс или мессенджеров, потому что подделать можно вообще очень похожие страницы и вытянуть данные. Лучше всего, если вы понимаете, от кого это пришло, ну, там, например, из Почты России или из госуслуг, из банка, то лучше всего прям зайти в приложение или на сайт официальный и посмотреть там, есть ли это уведомление. Понятно, что если вы получаете уведомление от налоговой, оно обязательно будет в личном кабинете налогоплательщика. Просто так смс-ка или письмо от них не придут, потому что официальный канал для них — это все-таки их личный кабинет. Вот. Это работает совершенно для всех сервисов. Если есть какая-то официальная информация для вас, она будет именно там, именно в официальных приложениях или на сайте.
Здорово, здорово это.
А вот если продолжать тему про малый бизнес как раз, ну вот там про предпринимателей, про ну, какие-то компании, которые меньше, чем большущие корпорации, в которых, понятно, выстроены огромные системы информационной безопасности, кибербезопасности, вот владельцу малого бизнеса, например, ну или микробизнеса? С чего начать внедрение информационной безопасности у себя? Не за миллионы миллиардов.
Да, совершенно правильно. Компании малые или микро, даже бизнес, чаще всего не имеют большой технической инфраструктуры, не имеют большого количества сотрудников. Поэтому эти компании чаще всего используют какие-то облачные решения для своей работы. Это будут CRM, или это будут какие-то файлообменники, или онлайн-сервисы для работы с документами. Поэтому в первую очередь, о чем нужно позаботиться такой компании, это о том, чтобы сохранить свои учетные данные, с которыми она входит в эти системы. Для каждой системы свой пароль, обязательно 100% включение, где можно второго фактора. Это бывает код из приложения или код из СМС по-разному. Это вот 100% снимет большинство проблем. Второе – это порядок с правами доступа. Если сотрудникам полный доступ ко всему не нужен, если сотрудник есть, то его не просто не давать. И особенно если есть платежи, финансовые операции, как можно меньше людей должно иметь доступ к этим операциям. И так как чаще всего своих сотрудников может быть мало или не быть вообще, то следить за доступами каких-то аутсорсеров, подрядчиков, и как только вы закрыли взаимодействие, эти доступы обязательно закрывать. Или если там пауза какая-то, тоже закрывать доступ в свои аккаунты. Понятный третий шаг – это бэкапы и антивирусная защита на рабочих станциях, потому что мы люди все, ходим по разным сайтам, и потерять там месяцы работы из-за того, что поймал какой-то вирус-шифровальщик на ноутбук, очень неприятно. Поэтому это тоже такой базовый минимум, очень важно. И, ну, соответственно, бэкапы тоже делать, потому что даже если вы условно что-то поймаете, потом вы это все можете восстановить. Last but not least, не менее важно, это если сотрудники какие-то есть, то это тоже все им объяснять, там, где официально вы общаетесь, просьба не переходить там ни по каким ссылкам и вообще следить за тем, что человек делает и размещает в интернете.
У меня вопрос как раз вытекающий из ответов. А вот вы рекомендовали каждому сервису условно свой пароль.
Угу.
А как вы рекомендуете хранить эти пароли? Ну, 100% не запомнишь все это, да, особенности сервисов очень много. Вот как бы вы рекомендовали хранить так, чтобы это было, ну, тоже максимально безопасно? Мне кажется, это актуально для всех, даже тех, кто для домашнего пользования, тоже было бы очень важно.
Есть два способа. Это первый, если ты доверяешь каким-то известным компаниям, да, там, которые большие и, скорее всего, очень сильно заботятся о безопасности, есть сервисы, в которые специализированы для хранения паролей в них. То есть вы складываете в свои пароли, логины, в такое защищенное хранилище и запоминаете только один, но очень большой, длинный и сложный пароль именно от этого хранилища. Но проблема в том, что ты можешь это забыть, потерять этот пароль, потерять хранилище, например, просто потому что ты переустановил Windows, например, на компьютере. Тот способ, который, например, я использую, это пароль. Все пароли разные, они нигде не записаны, я их помню только в чертогах своего разума храню. Но у меня есть алгоритм, по которому я каждый раз пароль придумываю, и я знаю, что я могу, зная сайт, да, или знаю какой-то продукт, с которым я этот пароль ввожу, я могу на основании этого вспомнить пароль, который я придумала. То, что мы рекомендуем, например, взять какой-нибудь, чтобы пароль был сложный, взять какую-нибудь любимую песню или стих, взять строчку из него, первые три буквы из каждого слова этой строчки и написать их в английской раскладке. То есть получается такая билиберда, никак не связанная, как это называется? Правильно. Если не получилось, то добавить какой-нибудь знак препинания. Все. Это достаточно легкий к запоминанию способ создания очень защищенного пароля. Если вы еще и привяжете, не знаю, название сайта в эту строчку песни, например, то будете знать, к какому сайту какой пароль.
Да, здорово, спасибо, это очень ценный совет. У меня сейчас мысли в голове возникли, как в фильмах каких-то таких, ну, фантастических, там, пытаются разгадать пароль там какого-то злодея, понимая о том, как он там какую песню напевает, mm-hmm. или что-то из этого рода. Ну, там такие это, мистификация такая этого есть.
Ну, это какую-нибудь бредовую песню, чтобы никто не подумал.
Да нет, там любую, которая в голове происходит, ну, там Главное, чтобы, знаете, так нету плотной ассоциации, допустим, с человеком, потому что всегда ее напиваешь, например, идешь, то это, конечно, ну, наверное, это подскажет кому-то.
Сидим и с бобром за столом.
Ну, типа того, да, но только все равно там же алгоритм у нас, там, не знаю, вот там три первых символа, например, как Анна предложила. Ну, это тоже как вариант, потому что у себя может быть два символа, а может быть три символа.
Ну, да,
а так две строчки, и уже все, это невозможно подобрать. Так что да, это очень... Здорово, спасибо большое.
Это, кстати, частая проблема, потому что люди выбирают что-то легко ассоциирующееся с ними и делают это паролем, и такие пароли взламываются очень быстро даже человеком, который с вами не знаком. Не знаю, не дай бог вы поставите там дату своего рождения и свое имя, и все. Это обычным перебором подбирается, ну, понятно, автоматикой за секунды. Поэтому есть требование, что пароли должны быть длинные, сложные, большие, маленькие буквы, знаки препинания, потому что это помогает. Это как раз защищает от подбора пароля. Есть способы по алфавиту, да, подобрать, есть способы просто, там, перебирая каждый знак, в итоге найти то сочетание символов, которые будут вашим паролем. Если эти символы настолько разные, то сложность увеличивается многократно, чем он длиннее.
А вот мы, кажется, про большой список потенциальных атак поговорили, но дипфейки, кажется, пока обходили. А вот были какие-нибудь кейсы в Озоне, ну или, может быть, вы знаете там про другие маркетплейсы, например, чтобы прислали голосовой или кружочек там, от SEO на Финдира, чтобы он что-то куда-то срочно перевел?
Слава богу, нет, таких кейсов у нас не было, но и они бы не сработали на самом деле, потому что компании, которые, ну, серьезно относятся, и, да, там, крупные, хорошие, никакой голосовой, никакой кружочек не заставит никого сделать какую-то задачу. Да? Понятно, что если нужно, например, перевести деньги, то у там, оператора, бухгалтера или кто бы это ни был, целый процесс, да, там, какие согласования нужно получить, какая должна быть заявка, там, кто ее должен подтвердить. Поэтому голосовое даже от Финдира не сработает.
Я просто кейс вспомнила, я вас сейчас не могу вспомнить, в какой стране, где это было, может, вы вспомните. Тоже сначала прислали как будто бы голосовое, ну, там, Финдиру, бухгалтеру, кому-то, но это не в России. А потом собрали созвон, ну, якобы, как бы, чтобы подтвердить, потому что человек засомневался отправлять такой там какой-то крупный перевод. И собрали как будто бы звонок в Zoom, и там были как будто бы его коллеги, но по факту это все были дипфейки просто в окошечках Zoom, и он подтвердил такие там какую-то операцию немаленькую. Но я сейчас забыла, где это было. Ну да, это больше, чем голосовое.
Для того, чтобы таких кейсов не было, у нас как раз-таки проводится регулярное обучение, да, и о том, что прямым текстом мы говорим, что никогда ни в каком мессенджере стороннем, ни в каком зуме с вами не будет связываться никто из директоров. У нас есть корпоративные мессенджеры, корпоративные средства, да, вот так вот, чтобы созваниваться, и, ну, в которые просто никто не может написать извне. Если там написали, да, это легитимно, но тоже не повод переводить деньги, конечно. А вот в сторонних никогда никто писать не будет.
Вот это был как будто хороший совет для сотрудников корпораций. А вот если на широкую аудиторию тоже, ну так, подытоживать, чтобы, например, какой-то совет, вот самую главную выжимку всего вашего опыта, если сказать, что бы вы сказали?
Ну вот, например, если компания не такая крупная, как у вас, и у вас корпоративный мессенджер есть, а, допустим, вот я просто знаю истории такие, ну тоже... близкие истории, то есть не со стороны, не где-то в интернете читал, что человек мог уволиться из компании, и через какое-то время SEO обращается через Telegram, а там обычно коммуникация была, и говорит, вот такие документы, там у нас уже начинают там финпроверка, нас там чуть ли не налоговая, мы тебя подсудим, сейчас подсуд, там есть подсудное дело, нужно, чтобы ты выслал какие-то документы, иначе там тебя посадят, он говорит. Ну, такой утрированный пример. Но на самом деле это как раз было не этот... Очень близко с близким человеком, скажем так, было это. Понятно, не повелся человек, но так или иначе, и голос был подделан тогда.
Наверное, год назад, сейчас намного реже, Ну, в первую очередь, это нужно связаться с... Если такое происходит, то лучше всего связаться по каким-то оставшимся контактам сотрудников той компании, да, и попросить уточнить, а действительно ли это так. У меня, кстати, был такой кейс. Мне писали, как будто бы директор с моей прошлого места работы. Но как это, не получилось у них меня обмануть, потому что я его лично знала, у меня был его номер телефона, и он никогда ко мне на «вы» не обращался. Вот, а тут получилось, что мне по имени обратились по имени-отчеству совсем с другого контакта, причем в нерабочее время, когда я точно знала, что этот человек на даче. Вот, поэтому не получилось у них меня обмануть. Ну да, это самое простое, это можно, если вы действительно с ним знакомы, уточнять какую-то информацию, которую не может знать мошенник, но может знать конкретный человек, либо связаться по другим каналам и уточнить эту информацию.
Ну да, это правда как будто насущная тема.
Если уже произошла ситуация, то есть, например, перевели деньги мошенникам, да, что нужно сделать в первую очередь? Там обращаться в банк, в полицию, может быть, если мы говорим про Озон, да, есть ли шанс вообще вернуть деньги там спустя, ну, допустим, 15 минут, то есть, ладно, мы не говорим про день.
Да, на самом деле время здесь работает на вас, но чем раньше вы среагируете, тем лучше, тем больше шанс, что получится все вернуть назад. В первую очередь, если вы перевели кому-то деньги, нужно связаться с банком по официальному номеру телефона, попросить заблокировать карту, заблокировать перевод денежный. Обязательно собрать все скрины, все, что есть, да, там информацию о звонке, если это по звонку было сделано, информацию там, о сообщениях, сами скрины переводов. После того, как банк вас заблокирует перевод или вашу карту, да, или ваш счет, идти в полицию и писать заявление. Угу. То же самое, если это произошло на Озоне. Ну, там понятно, что если у вас есть счет в Озонбанке, вся история точно такая же. Банк у нас все стандарты выполняет. Если это произошло на маркетплейсе, также писать в поддержку.
Тоже запомнили. Вообще очень много сегодня в разговоре таких советов, которые, мне кажется, всем надо в рамочку записать.
Ну да, то есть это не только даже для нас, вот, собеседников,
все для слушателей.
Да, да, тут я просто понимаю. Ну, просто, знаете, каждый сам для себя что-то подмечает. А тут настолько важная эта история, что, очень, скажем так, это для очень широкой аудитории. Сейчас у нас разговоры идут. То есть не только айтишников, тех, кто с бизнесом таким связан. А можете рассказать парочку примеров того, как Озон защищает своих пользователей от мошенников, от кого-то фрода, может быть, и так далее, к приложениям, может быть.
Да, да, у нас, понятно, там, система многоуровневая, за всеми действиями клиентов следят, все они проверяются, если клиент начинает вести себя как-то странно и совершать действия, которых он не совершал, там, например, сделать заказы на адрес, на который вообще в другом городе находится, например. Ну, понятно, что просто так вот его заказы не заблокируют, но есть некая сумма, да, признаков, которые позволяют специалистам по антифроду понять, что что-то не то происходит, нужно там, приостановить какие-то операции, не дать чему-то нехорошему случиться. Плюс понятно, что там новые технологии внедряются, есть ML-инструменты, которые это все отслеживают, есть люди, которые это все в том числе отсматривают какие-то подозрительные случаи. И понятно, что мы также рассказываем клиентам о том, как не попасться на мошенников, что нужно смотреть на том же маркетплейсе, да, перейти в другой мессенджер или на какую-то другую площадку. Мы не можем сделать, к сожалению, ничего без обращения в правоохранительные органы.
Анна, вы могли бы что-нибудь, не знаю, порекомендовать и пожелать? Уже у нас как эфир заканчивается уже. И столько, наверное, всего, что за наше короткое время, наверное, не обсудить, честно говоря. И, наверное, хотелось бы как-то заключить наш диалог тем, что, может быть, какую-то рекомендацию общую дадите или что-то пожелаете людям, может быть, какой-то информацией дополнительно подпитаться, да, там, кроме того, что вот мы сейчас обсудили, откуда ее взять, как вообще людям себя вести, как образовываться в этом плане. Ну и какие-то свои личные рекомендации такие, может быть. Здоровья пожелайте.
Я на самом деле ничего такого нового не скажу. И мне кажется, что самое главное – это понимать, что если вас торопят или вас пугают и просят что-то странное сделать, то, скорее всего, это не для вас делается. Это мошенники, они хотят вам далеко не добра. Поэтому это рецепт, как распознать и определить, что не стоит общаться и не стоит вестись и делать то, что вас просят.
Ну да, супер, все запомнили.
Спасибо большое, Анна.
Да, спасибо огромное, что пришли. Надеюсь, правда, что все выпишут себе некоторые тезисы из сегодняшнего разговора, из вашего рассказа, и не будут где-то вестись, возможно, даже если выглядит все очень реалистично. Что, друзья, тогда давайте завершаться. С вами был подкаст «Выживут только айтишники». Подписывайтесь и слушайте новые выпуски на удобной вам платформе. Всем пока.
Всем пока.